Я вот говорю о первом пункте «возлагать надежду на Господа». И вот здесь, ну, напомнил Псалом «если Господь не созиждет дома». Какие все-таки требования можно, или какие вопросы можно поставить для того, чтобы определить личность, ну, если брат? Ну, наверное, давайте начнем с сестер. Вот подошел брат и сделал предложение. Вообще, сестры, кто-то сможет вот в этом кругу сказать, ну, как бы, ну, что бы вы хотели видеть в юноше, который делает вам предложение? Или в присутствии братьев это не получится? Вообще, это должен быть откровенный разговор. Наверное, лучше я скажу. Я сам в выгодном положении. Я так понимаю, что на первом месте должен быть вопрос, как молодой человек относится к Богу. Ну, я говорил уже чуть-чуть. Бог на первом месте. Проявляется это в отношении к Слову Божьему. Скажите, если молодой человек не посещает молодежные разборы, это большой риск дать согласие такому юноше? Большое. Братья, большое. По-разному. Я говорю, вот у нас такая практика «золотые стихи». Я слышал, мне вот рассказывал брат один, говорит, знаете, я вот обратил внимание, что, ну, за невесту свою рассказывает. Она каждый раз рассказывала золотые стихи. Ну, хороший показатель. Я не говорю, что это идеальный вариант, и тут безошибочно. Но один, вот одно из проявлений отношения к Богу, это отношение к Слову Божьему. Ну да, к Слову Божьему. И какое отношение к служению у молодого человека? У вас есть в церкви духовой оркестр? Ну, я знаю, что в молодежный хор там попроще ситуация, насколько я понимаю. Или есть братья, которые имеют голос и не ходят? Есть. Надо поставить галочку в списке. Как? Наоборот. А наоборот это как? Ну, это им считается. Ну, и регенту тоже можно плюсик поставить. Знаете, у нас тоже вот в церкви в молодежный хор ходят все. Ну, если уже очень ярко выражено, ну, отсутствие такого дара, то мы уже подсказываем, что... Ну, а вот то, что, ну, плохой слух или там... вообще, ведь наше хоровое служение, я чуть-чуть поясню, оно не для того, чтобы украшать наше собрание. Ну, стройное четырехголосие или там еще какой ансамбль. Оно для того, чтобы воздать славу Богу. И я знаю, что, думаю, что регент согласится со мной, что есть такой опыт, когда человек начинал петь в хоре, и, ну, так о нем говорили, да, у него нет слуха. Или он сам о себе говорил, да, у меня нет слуха. А прошло какое-то время, и нашел свое место, и может быть полезным в хоре. Вы встречали такое? Поэтому, ну, знаете, в церковном там чуть ситуация другая. Там времени уже нет на такую работу. А в молодежном это очень хорошо. Что, ну, может быть, не идеальный слух, или пока что нет его. Ну, а на спевку ходит. Есть надежда, что будут перемены. Мы, вот кто живет, растет в христианских семьях, имеет большое преимущество, что с детства поют, не дома, так в группе, не в группе, так в общем собрании. А вот люди, кто из мира пришел, они начинают петь только когда в церковь приходят. Им даже как-то, ну, так бывает неловко. Вот приходят на собрание, смотрят, все поют, и так красиво поют. У нас был случай такой. К нам девочка одна стала приходить. Ну, на библиотеке познакомилась с верующими. Пришла на собрание. Ну, так получилось, что где-то всего несколько недель она была. Ну, посещала собрание. А потом она на каникулах была дома. А вообще училась в Петербурге. В каком-то там институте. И жила там у своей тети. Ну, и начался учебный год. Она уехала к тете в Петербург. И тетя звонит сестре своей. Слушай, что с твоей дочерью? Она приехала совсем другая. А что произошло? Она, значит, поехала и гардероб совсем другой повезла. Ну, там что было, брюки какие оставались, она перестала брюки носить. Перестала пользоваться, ну, бижутерия, там, парфюмерия. Ну, по-другому. Рожденный свыше человек. Друзья, с кем мы говорим о том, что какую прическу надо делать или там о внешнем виде? С кем мы говорим? И с братьями. Ну, парфюмерия, гель – это парфюмерия? Спорят. Да, нет. Подскажите. А, вот оно что. А я думал, это просто откровенное подражание миру. Ну, простите за откровенность. Справляйтесь. Мама говорит, я не знаю, слушай, ты поговори с ней. Она тут куда-то ходила. Рассказывала, я как-то не придала значения. Ну, она ей объясняет, значит, сестра, что вот по такому-то адресу, там вот на Ханчевской, есть молитвенный дом, вот она туда ну, познакомилась с верующими, там вот у нее покаяние было, и ну, молитва какая-то вот такая особая, она вот мне тут говорит, пойдите узнайте. И вот в одно воскресенье приходит, есть там какой-то Иван Михайлович, вот она за него говорила, найдите его, выясните, что он сделал с вашей дочерью. Приходят они в одно воскресенье, ну, пришли заранее, у нас собрание с 10, они пришли где-то в 9 часов, начало 10 было. Ну, Ивана Михайловича не было еще. Ну, а я чуть раньше приехал его, зашел в зал, ну, уже так человек, может быть, 10-15 сидело. А у нас как раз августовское общение, юбилей августовский, и в фойе у нас вот, ну, фотографии о жизни церкви, история церкви. И они так стали, смотрят. Я подошел, познакомился. Ну, попробовал так несколько вопросов. Они, чувствую, они как-то, ну, говорят, вот тут у вас Иван Михайлович есть. Да, говорю, сейчас он подойдет. Мы бы с ним хотели поговорить. Ну, думаю, мало ли. Ну, через несколько минут он тоже подъехал. Заходит в зал, а люди постепенно приходят, ну, полдесятого уже было, наверное. А у нас такая практика, вот собирается в собрании, и где-то минут без 20, ну, по мере, вот как собрались, уже можно петь так вот общее пение, и регента, ну, по очереди там предлагают какой-то псалом, ну, когда-то просто старое, когда-то что-то выучат, или, в смысле, повторят, которые давно не пели. Ну и пришел Иван Михайлович, они так отошли в сторонку вот этого плаката и разговаривают. Ну, они, значит, рассказывают, вот мы такие-то, такие-то, представляются. Ну, где-то, я знаю, минуты 3-4 шел вот этот диалог. И как раз регент уже пришел в церковь, так, ну, собралась, он посчитал, что уже можно петь, объявил псалом и запели там. Аккомпанемент поет, общее пение. Иван, брат Ваня, Иван Михайлович потом рассказывает, как церковь запела, а они, ой, говорит, давайте выйдем отсюда. Я не могу здесь находиться. Вышли на улицу, она говорит, вы знаете, вот это пение на меня какое-то влияние оказывает. Ну, а что за влияние? Ну, Бога прославляют люди, Бог присутствует, благодатью своей веет. Простое общее пение. А человек, который впервые оказался вот в этом обществе, он себя аж, ну, он не может говорить. Он говорит, я не могу думать. Я прям как мурашки по телу. Я к чему? Что наши песни, ну, конечно, если как-то вот, ну, во время репетиции там несерьезное отношение, поведение, там что-то между собой обсуждает или чего хуже, там на телефоном играется. Кстати, я слышал, что у вас здесь глушители, да, на молитвенном доме? И играться нельзя с телефоном, да? Играться можно. Серьезно говорить нельзя, играться можно. Мы звонили, когда, ну, по дороге ехали сюда. Я говорю, ну, хоть позвоните кому-то, давайте предупредим, чтобы, ну, не переживали чрезмерно. А братья говорят, да, там глушители, туда звонить нельзя. А мультики посмотреть можно, да? Смотрят на спевки? Отвлекаются? Бывает, да? Друзья, это отношение к служению. Я пришел на спевку, ну да, на разбор скажут. Ну, знаете, разбор, там нужно читать, нужно вникать. А здесь вот учат там другую партию, а я что? Я себе вот пока позанимаюсь там. Это отношение к служению. Мы в любом варианте понимаем, что когда собирается молодежь христианская, просит благословения, это Бог среди нас. И отношение к Нему, оно вот проявляется в нашем поведении. Еще один момент характеристики – это отношение к служителю. Братья, можно так говорить, что это характеристика молодого человека, как он относится к служителю? Можно? Сестры, как вы скажете? Это характеризует человека, как он относится к служителю? Согласны? Я тоже с этим согласен. Но не потому, что я служитель. А потому что я в своих детях вижу, ну, у нас в церкви еще есть служители, и понимаю, что это или правильное отношение, ну, наши взаимоотношения. Да, здесь есть, я, ну, четвертым или пятым пунктом каким назвал отношение и к братьям и сестрам, особенно к старым людям. Характеристика молодого человека? Конечно. Сестры, это тоже характеристика. Как молодой брат относится к пожилым людям? Ну, вдруг так случилось, я вот понимаю, что у вас здесь такая особенность, что, ну, выйти и пойти на автобус и общественный транспорт, и поехать домой, это нереально. Надо, чтобы кто-то подвез. Ну, бывает, на собрание привезли, а с собрания там что-то случилось, там как-то... И... Хорошо, когда это нормально, это украшает молодого человека, когда он может сказать, давайте садитесь, я вас подвезу. Может быть, не по пути, может быть, немножко накладно будет. С таким человеком можно строить жизнь. Он будет так относиться к моим родителям. Как он относится сегодня? Ну, к чужим, наверное, нельзя сказать, кто в церкви чужой. Братья и сестры. Но все-таки одно дело папа, мама, а другое дело брат и сестра, там, пожилые люди. И еще один момент, характеризующий молодого человека. Может быть, кто-то подскажет, сестры. Мы говорили отношение к Слову Божьему, отношение... Ну, если говорить о людях, отношение к служителю, отношение к пожилым людям и еще. Ну да, к родителям, это на своем месте. А еще, какая вот в церкви есть категория, которая вот правильное отношение, оно говорит о хорошем воспитании. Ну да, это к молитве, это, ну да, можно, это как к служению. Я говорю, вот, отношение вот к окружающим людям. Ну не просто к каждому. К каждому, может быть, можно и не обратить внимания. А вот отношение к детям. братья, здесь вот, когда еще своей семьи нет, формируется или закладывается фундамент устройства семьи своей. Или кыш отсюда, или по-другому. И понятно, мы в свое время себя в церкви, и сейчас, опять становится вопрос, группа подрастает, и мы так стараемся, чтобы с детьми занимались и сестра, и брат. В группе, чтобы воспитатели были и брат, и сестра. Знаете, с сестрами легче получается. Как-то вот из сестер сердце к детям оно легко ложится. С братьями проблема. И здесь, другой разговор, что нет такого дарования. И не может найти подхода к детям. Одно дело не может человек найти подхода к детям, а другое дело какое-то пренебрежительное, такое оскорбительное отношение. Вот это очень выразительная характеристика будущего папы. Имейте в виду это, братья. Я говорю это для чего? Чтобы сегодня... еще что-то можно осмыслить, еще что-то можно осудить, еще что-то можно исправить. Потому что кто знает, как пойдет жизнь? Я, когда сделал предложение своей невесте, откровенно я тогда не думал, какой у нас будет семья. Как будет, так и будет. Сколько Бог даст. Это дежурное выражение иногда бывает. Даже неосмысленное. Как ответить по-другому? А когда стали рождаться дети, я не помню, трое или четверо у нас было, я задумался об этом, начал об этом думать. Вообще, я вам скажу так вот, забегая наперед чуть-чуть, что в жизни молодой семьи всегда наступает критический момент. Что я имею в виду? Вот рождаются дети. Первый – это долгожданный и желанный, и, подтвердить свое достоинство, как и по-другому, если чтобы не родился ребенок. Вообще, я так понимаю, что и сегодня это распространенное мнение, что если, ребенок рождается, значит, все хорошо. Хотя, бывают разные ситуации. А потом, когда второй, третий, четвертый, пятый, и иногда молодые люди немножко начинают волноваться. Как дальше будет? Уже рук не хватает. И не на кого оставить. Няньки нет еще. Хорошо, если там родители рядом, кто-то может помочь. А бывает же так, что живут отдельно, и вот рассчитывайте на себя. Не в магазин сходить, никуда, оторваться нельзя. Я так понимаю, что это вот период такой, как кризис, когда начинают осмысливать, а некоторые, увы, переосмысливать. Что же это такое, дети в семье? Благословение или наказание? Мы сегодня говорим среди молодежи. Я сознательно так вот чуть-чуть сказал, что вот такой кризис наступает. Потом дальше пойдет, идет полегче. Полегче, подрастают няньки, помощь, дружно и так вот... весело. Поэтому отношение к детям – это тоже судьбоносный вопрос. И еще такой вот показатель, который определяет молодого человека и молодую сестру. Личная дисциплина. Насколько человек дисциплинирован? Что значит? Как он может спланировать свое время? Или как он проводит свое время? Я чуть-чуть свои впечатления о Америке. Я здесь первый раз. Как-то подошла одна сестра из Молдавии. Говорит: Олег Васильевич, а можно вот на отчетном собрании спросить служителя, скажи, пожалуйста, сколько ты семей посетил и сколько раз ты был на рыбалке? Я говорю: а ну, что за вопрос такой? При чем здесь рыбалка? Ну, посещение мне понятно, что если 100 семей в церкви, это, ну, лучший вариант – это все 100 посетить. Хотя, увы, я вот по своему опыту скажу, это бывает нелегко, и не всегда у меня так получается. И, как правило, на каждом отчетном я начинаю с того, что прошу прощения, что ну, кого-то не посетил. Ну, а при чем рыбалка? Ну, и сестра поясняет, ну, когда вот просишь, ждешь служителя, чтобы пришел, а он нет. А потом узнаешь, а он с братьями на рыбалке был. Ну, говорю, не знаю, не знаю. Для меня это новое явление. Ну, оно понятно, что каждый человек имеет право на отдых и на какое-то ну, время, когда с семьей побыть. Но оно так, я о своих впечатлениях говорю. Не говорю, что как тут нужно, какие решения принимать, а вот свои впечатления. Как молодой человек распределяет свое время, это очень хорошая характеристика. Как распоряжается деньгами? Ну, понятно, что наши условия жизни, ваши условия жизни немножко отличаются. У нас нет такого в молодежи, чтобы кто-то имел свою машину. Ну, может быть, редкое исключение. Здесь у вас, я так понимаю, что это нормальное явление. Молодой человек в семье так рассуждает, что вот ну, сын там или дочь работает, где-то отдельно нужно приобретать машину, потому что иначе нельзя работать. Но деньги – это не только машина. Очень много статей, на которые расходуются деньги. И здесь, думаю, что если внимательным быть, то можно определить, как человек относится к деньгам. Да, ты скажешь, что у меня сегодня стабильная зарплата, я могу себе позволить. А ты посмотри на сестру, которая рядом с тобой. Вспомни друзей, которые остались в другой стране. Вспомни статью, которую ты прочитал в «Вестнике истины», о служении молодежи или молодых братьев, сестер где-то на полях благовестия. И тогда я думаю, что богобоязненный человек, он внесет какой-то корректив. Знаете, я уже знаю несколько человек, которые ну, живут здесь, а собрали деньги, выбрали отпуск и приехали в Сибирь. Ну, заранее спланировали, договорились, там вот группа поехала, там поездка была одна по Лене, там катер. Ну, и он с этой группой. Нет, он не старшей группы. Он всего начинал проповедовать там, и то, когда людей поменьше собиралось. Там есть и музыканты, есть и проповедники, есть и ответственные. Но он приехал туда и вложил свою лепту, какую смог, какую сберег здесь, сэкономил на чем-то, для того, чтобы проповедь Евангелия ну, продолжалась. Это показатель. И это могут делать как братья, так и сестры. Я ну, говорю о том, периоде, когда человек уже распоряжается сам своими деньгами. Я заметил, что здесь немножко иначе ну, вот, решается этот вопрос. Думаю, что сколько молодой человек живет в семье, он обязан согласовывать вот вопрос распределения денег с родителями. Это неотъемлемая часть. Другой разговор, как это происходит, как договариваются, но обязательно должно быть согласие родителей. И это будет очень красиво. Это будет характеристика невоспитанного человека, когда он скажет: «Это мои деньги, я их заработал». Ну, если ты, извините, с луны упал, тогда это твои деньги. А если у тебя есть родители, младшие братья и сестры, то тогда будь любезен, посоветуйся. Еще один момент. Это, как вы думаете? Значит, я говорил об отношении к служению, об отношении к окружающим людям. Ну, подчеркивал или разграничивал вот основные такие вот моменты. Это отношение к служителю, отношение к старикам и отношение к детям. А теперь я говорю о самодисциплине. Как человек распоряжается, может ли он распорядиться своим временем правильно, своими деньгами. И еще один момент отношения. Вот почему можно определить уровень состояния человека молодого, юноши, девицы, отношение к миру, которое очень часто проявляется в отношении к моде. Мир как мир, а мода уже тут как тут. И я рос в такое время, когда прически братья носили вот такие. Вы таких фотографий не видели? У родителей, да? Брюки клёш, да? Да. Мне как-то дети принесли фотографию. Какая-то свадьба. Какую-то свадьбу. Там молодежь фотографируется с женихом и невестой. Ну, фотография в студии. Сделали в студии. Ну, и, значит, первый ряд сестер сидят. Ну, почти у всех, как правильно сказать, колени голые или юбки короткие. Они принесли эту фотографию, как будто они нашли золото в нашей крыше, на нашем чердаке. Смотри, папа, смотри, вы говорите. Нам за юбки, а смотрите. Ну, я посмотрел. Говорю, знаете, вот если вот сейчас смотрю на фотографию, прошло 30 лет было. Ну, это уже несколько лет назад. 30 лет прошло. Хотите, я вам расскажу судьбу каждого? Я с ними рос. Я был свидетелем у кого-то на браке. Кто-то в церкви жил, кто-то ушел из церкви. Знаете, я посмотрел на снимок, ну, примерно человек 40 молодежи. И я аж немножко, как это правильно назвать, это чувство, даже не знаю. Один человек в церкви, я и еще один брат. И потом так, это у меня, спонтанно произошло. Они принесли, а я, с одной стороны, мог сказать, так раньше учили, это было не грех. А я так посмотрел... сестер узнал, братьев узнал. И, почти каждого знаю судьбу, кто где сейчас. Говорю, хотите, я вам расскажу судьбы этих сестер, которые сидят, извините, с голыми коленями перед объективом. Я сразу скажу, что вот из 41 церкви церковь с того времени разделение пережила, и часть, ну, вот из этой молодежи были в другой церкви, ну, часть молодежи уехали, кто, ну, на другое место жительства. У нас был период в Молдове, когда вот, ну, Молдова стала независимая, там и даже война у нас была несколько дней в Приднестровье, и сложное время такое, тревожное, военное, русским говорили, вон отсюда вы кушаете молдавский хлеб, или еще как, ну, разные такие вот проявления были. И некоторые, ну, уехали, кто на Украину, кто в Россию, некоторые в Америку эмигрировали, но вот именно первая скамейка, все сестры в мире вышли замуж за неверующих. Ну, там одна была сестра, которой судьба очень так вот выразительно показала свое, вот, ну, результат ее отношения. Она вышла замуж за неверующего, уехала в Тюмень, там родила троих детей, и с грудным младенцем, 2 месяца, по-моему, было, и этих двоих за руки, сама в халате на ночнушку. Дети так вот, что какие вещи могла прихватить, в аэропорт прибежала. Нашлись добрые люди и на самолете привезли в Кишинев. Был прямой самолет в Кишинев. Потом я с ней беседовал, она, когда умирала, говорила, знаешь, если бы Бог мне дал такую возможность, я бы собрала всю молодежь, всех сестер, ну, вот сестер, и думаю, что очень бы ярко, очень бы красочно им рассказала, что такое променять Бога на мирскую жизнь. Ну, ей Бог милость оказал, она раскаялась, мы ее восстановили в церкви, хоронили как члена церкви. Ну, сегодня один мальчик член церкви, ну, 2 еще так. Ну, знают они, правильно наставлены, они говорят, мы знаем, мы обязательно в церковь, мы придем, церковь это для нас святое, вы не думайте, мы строили молитвенный дом, много помогали. Но я вот к чему? Фотография. Как мода, ну, какой отпечаток мода налагает на молодежь. А это, друзья, знаете, кто-то скажет, да, это такое выражение некрасивое, что на витрине, то и в магазине. Но оно не евангельское. Ну, в Евангелии так сказано, по плодам их узнаете их. Ну, а люди в народе попроще выражаются. И когда мы говорим о внешнем виде, мы... Ну, может быть, не всегда это удачно получается, не очень тактично, может быть. Но разговор, по сути дела, идет о внутреннем содержании, о внутреннем мире. Какое отношение к окружающему миру? И это характеристика, которая, благослови Господь, сестры, вас, чтобы, ну, не отнестись к этому как-то, знаете, поверхностно. Да, ничего. Потом подскажут ему, научат его, куда он денется. Ну, сегодня так, а потом все будет хорошо. Я скажу, я своей невесте, когда сделал предложение, она мне... ну, она, наверное, сюда не приедет скоро. Говорит, ты долго думал? Вот... Вы же согласитесь, что в молодежи, молодежь, ну, особенно если больше 10, то уже как-то вот группируется. Ну, один круг, другой круг. Ну, я не хочу говорить там категорично по какому признаку, но все равно какая-то есть вот, ну, больше расположения к одним, к другим, какой-то... Ну, я бы так охарактеризовал это, по внутреннему миру. по внутреннему, по духовному уровню. Кто-то, ну, я не хочу показывать пальцем, но так оно получается. Подальше садятся и себе свободно о чем-то обсуждают. Хоть разбор, хоть спевка. Ну, как-то вот формируется или группируется. И так получилось у нас, хотя мы с ней играли в одном оркестре долгое время. А вот друзья у нас были разные, молодежь. У нас тоже к тому времени было человек 50, наверное, молодежи. Если бы вот молодежи предложили какой-то вопрос на обсуждение, то мои бы друзья высказали одно мнение, ее друзья обязательно бы противоположное мнение. Ну, поняли, да? В разных, разный круг общения. Ну и, конечно, она так посчитала, что не в ногу с таким молодым человеком, отказала. Я где-то понимал, почему она отказывает. Знаете, иногда бывает так вот, что хочешь, ну вот сам знаешь, как нужно поступать, как нужно жить, а вот окружение или вот какая-то такая вот, ну, сквозняк такой вот, как возьмет тебя и на рыбалку, и на шашлыки, и еще куда-то там на ралли понесет. И чувствуешь, что ну не так, неправильно оно, ну, а вырваться не можешь. Но ее такой вот трезвый взгляд, он чуть-чуть меня это, охладил или привел в себя. Ну, говорили мы, говорили. Я говорю, нет, мое предложение остается в силе. Ну, еще прошло время, еще раз отказал. Говорит, нет веры. Ну, а я нахожу, что это время нужно было и, ну, нужно было для меня. Для того, чтобы вот устраивать семью или призывать благословение на семью вот в правильном состоянии. Знаете, я вот когда сочитываю молодых, накануне вот встречаюсь с ними и прошу, очень прошу, стараюсь как можно доходчиво им объяснить, вложите смысл в свою просьбу к Богу, когда вы будете стоять перед церковью на коленях. Это не обряд. Вот возложение рук на молодых, церковь молится. Это одно из таинств церкви, которое Бог дал. Вот два совершенно, как правило, противоположных человека. Знаете, говорят люди, ой, а вы прямо похожи друг на друга. Вы прямо как пила поломанная, вот, и вот составляет. А о чем это говорит? Пила поломанная составляет. С каждой стороны есть зубья. И на каждой стороне есть слабые места. Я прошу, и ну так вот сегодня я об этом говорю сознательно, чтобы ну, как-то и вы об этом думали в будущем. Это судьбоносно. Встать на колени, и тогда, когда служитель возлагает руки и призывает Божье благословение, что происходит? Мы, ну, я с пониманием, что, может быть, не каждый об этом задумывался в свое время, но двое становятся одно. Знаете, друзья, вот это таинство или вот этот Божий промысел, где Он соединяет двоих в одно, Он, по сути дела, решает или, да, решает вопрос спасения в дальнейшем. Будет ли спасение дальше, или же будет разорение и отчаяние. И хорошо, когда молодые люди, ну, может быть, юноша где-то чего-то недооценит, а сестра, так вот боясь Бога, и подскажет, и скажет, знаешь, вот, ну, вот эти вещи, они как-то, ну, давай выясним, давай определимся, как. чтобы ну, строить жизнь на правильном основании и с одной целью. Как сказано в Слове Божьем, пойдут ли двое, не сговорившись? Это нормальное явление, когда после предложения вот идет время, дается время, и мы в церкви понимаем, что это нормально, чтобы молодые люди определили, это Божий промысел, это Божья воля соединить наши жизни в одну. Один из признаков, подскажу вам, ну, я понимаю, что напрашивается вопрос, как познать волю Божию в решении брака. Один из признаков – воля Божья не нравится человеку с первого чтения. Знаете почему? Потому что мы живем в натуре нашей человеческой, греховной, в плоти. А плоть желает противного духу. И тогда, когда Господь открывает брату, сестре свою волю, знаете, я очень с большим переживанием слушаю рассказ о том, что, вы знаете, он еще не сказал мне, а я уже поняла, что он будет мой. Хотя я не хочу сказать, что такого не может быть. Ну, я, может быть, так буду говорить. Я говорю о принципе, норме, наверное, так. Хотя в каждом правиле бывает исключение. Что когда вот решается вопрос между молодыми людьми, очень важно выяснить вот эти вот моменты. Какая самодисциплина? Какой уровень? Какое отношение к Богу, к служению? Ну, к Богу – это Слово Божие, к служению. Какое отношение к окружающим людям? Это, говорили, служитель, пожилые люди, дети. Ну, хотя оно и к своим сверстникам тоже может проявиться отношение очень выразительно, ну, или в плюс, или в минус. Я говорил, друзья, ну, вот, да, ну, третий раз я предложил, и все-таки это та моя жена, это жена, которой я вот рассказывал, что сразу она отказала, а потом согласилась. Мы очень счастливы и благодарны Богу за то, что так вот поработал Господь над нами и привел к такому вот соответствию, что можно соединять. Знаете, ну, чем-то связать, как-то вот что-то несоответствующее, бывает так вот. Ну, красиво нарядят его в черное, его в белое. Говорят, это жених, невеста, это будут муж и жена. И потом после определенного обряда говорят, все, вы уже счастливы. А счастья и близко нет. Почему нет правильного отношения вот к тому требованию, которое Господь определяет для устройства семьи? Поэтому дорожите или бодрствуйте, будьте внимательны, будьте осторожны. Я такое вот выражение мне пришло на память. Расторгнуть брак до, или вернее, расторгнуть договор – это всегда меньшее зло, чем расторгать брак. Понимаете, да? Сделал предложение, ну, подумала, согласилась. А согласилась, и он начинает себя проявлять. Или она. Ну, друзья, я мало кого знаю, вот считанные здесь. Я никого не имею в виду. Я говорю о практике, которая бывает в жизни. И если вот в этот период до брака ты увидел, ты увидела несоответствие, расторжение договора всегда меньшее зло, чем расторжение брака. Да, это неприятно, это огорчение, это, как правило, тут тормошат. Ты подумай, кто тебе еще сделает предложение. Или там его, ты подумай, кто за тебя согласится. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий. Вот этот признак или вот это наставление, которое лежит на... как ответственности лежит на родителей, передать детям, я сегодня хотел об этом говорить. Ну, здесь еще несколько пунктов идет, но у нас время ограничено. Я записку прочитаем. Скажите, пожалуйста, ведь так тоже можно ошибиться, если смотреть только на то служение. Смотреть на то, служение брат или нет. Также и сестер касается. Ведь очень много было таких, которые пели, играли, ходили на разборы и так далее, а потом женились и пропали. Да, даже существует такое выражение уже среди верующих. Был брат хороший, но женился. Думаю, что это... Да, я вот говорил, что определить по отношению к служению. Но здесь не только отношение к служению. Здесь и отношение обязательно к окружающим людям, как оно строится. Потому что, знаете, есть такое мнение, я не хочу оскорбить солистов, но говорят, в церкви самые проблемные люди, не считая служителей, это солисты. С служителями другой разговор, там другая ответственность, другие последствия. А солисты, это, я помню, у нас было такое членское, за брата одной рассуждали, поступок однозначно, надо принимать меры. Встает один брат, говорит, братец, он же солист, вы представляете, как мы будем петь без него? Как служение будет без него? Понятно, что это поверхностный взгляд. Поэтому это не все. Отношение к служению – это не все, я согласен. Поэтому здесь не просто к служению, а к Слову Божьему, к людям, пожилым, молодым. Вот эта записка говорит о том, насколько это важный вопрос, чтобы как-то необдуманно к нему отнестись или как-то поверхностно. Друзья, у нас время вышло. Еще записка. Может быть, без записок. Так будет быстрее. Или очень откровенно. Сейчас я прочитаю эту записку. Как вы думаете, как правильно общаться, например, с сестрами, чтобы им не дать повод или не запудрить мозги? Потому что люди, мы разные. С одной можно поговорить, пообщаться, посмеяться, пошутить, и она в следующий день уже забывает про это общение. Не верю в это. А другая начинает что-то думать, строить какие-то планы. Что ты вдруг, забыл поздороваться или еще что-то? Да, я согласен, что как братья разные, так и сестры разные, по-разному себя ведут и могут не подать вида, что как же ты столько дней как здесь написано, пудрил мозги, а сейчас забыл поздороваться. Плюс той сестре, которая не предъявляет претензии. Пришла в себя, помнила, что ж дала волю этой пудре. И, Господи, сохрани, избавь, и если ты не подошел, она только благодарит Бога, что хорошо закончилось. В целом процесс или установка такова, или ситуация такова, что инициатива в руках братьев, поэтому и ответственность большую понесут братья за какое-то неосторожное, необдуманное слово или поведение. Пожалуйста, вопрос. Думаю, что нельзя. Так понимаю, что всегда нужно иметь утверждение от Господа, что это воля Божья. Но при подходе или начинать рассуждение об этом, нужно поставить образно говоря, этот тест. Не может быть такого, чтобы Господь тебя соединял с человеком, который не любит ни Бога, ни служения, ни церковь. Здесь рассуждать не о чем. А тогда, когда эти все, будем так говорить условно, пункты совпадают, вот здесь просил Господа милости и помощи утвердиться, воля ли это Божья. И здесь я говорил, что воля Божья, как правило, с первого чтения очень тяжело принимается. Я говорю не только по своему опыту, я много так вот выслушивал таких вот, ну, когда-то бесед, кто-то рассказывал, ну, беседы проводил, а когда-то просто личное такое вот исповедание. И я, ну, на что опираюсь? Апостол Павел говорит, плоть желает противного духу. Увы, но часто бывает так, что на юношу влияет внешний вид сестры, девушки. Производит впечатление. Иногда вплоть до того, что там какая-то, ну, сногсшибательная, там, или пусть не сногсшибательная, какая-то новая деталь в одежде. Все, он обомлел. Пока никто не успел, я буду первый. А потом рассказывает, как это все произошло. Начало семейной жизни. Ну, я говорю о том, что это нормально, без этого нельзя давать на согласие на семейную жизнь, если нет, ну, такого свидетельства от Господа, что это воля Божья. Хотя бывает, что тяжело человеку это понять. Здесь сегодня, друзья, дети, вы живете в очень хорошее время. Сегодня церковь, ну, история говорит, что это наиболее благоприятное для церкви время. Устроены, ну, все грани жизни церкви. В каждой церкви служитель, и не один служитель. Не понравится вам, как посоветуют или что подскажет один брат, подойдите к другому. Не понравится здесь, поезжайте в другое место. Но будьте осторожны, не решайте этот вопрос опрометчиво. Потому что, ну, мне очень нравится такое выражение. Что Бог определил для тебя, оно от тебя не уйдет. Ты держишь, Господь, псалмопевец говорит, ты держишь жребий мой. И вот такое доверие, такое ну, вот, суждение, что, ну, если я и не потороплюсь, но лишний раз еще взвешу, ну, посоветуюсь с кем-то, оно, это будет правильно. А вот эти вот, ну, будем условно говорить, тест, это первые шаги для того, чтобы, ну, сразу или рассуждать, или, как моя невеста сказала, и говорить не о чем. Ну, так оно было на первом этапе. Ведь мы же, ну, что-то знаем. Иногда такой вот вопрос возникает. Почему бы не разрешить молодежи встречаться, ну, в гости так вот ходить домой, чтобы, ну, узнать вот поближе, познакомиться. Друзья, это очень ошибочное мнение. Даже, ну, можно сказать смело, что это неправильное мнение. Кто из нас не знает, как себя вести надо, чтобы понравиться? И историю прочитает, и будет говорить на духовные темы. И, ну, если там перепутают книгу, ну, подскажешь, ну, сразу согласится, да-да, это... Мы знаем, как себя преподнести, мы знаем, какие мы должны быть. Такой момент, мне понравилось выражение одно, когда мы вступаем в брак, мы от Господа получаем в подарок зеркало, в котором можем увидеть себя. Знаете, мама и папа – это не зеркало. Мама и папа, они снисходят, они прощают, они глаза закрывают, защищают иногда. А в семейной жизни муж или жена – это зеркало 100%. Ничего не упустит. И, конечно, здесь присутствует любовь, которая все покрывает, но Но мне нравится это выражение. И нужно каждому из нас это зеркало, чтобы мы, вот пока Бог дает это время жизни на земле, что необходимо исправили в себе. Друзья, мы подошли к концу. Если вопросов нет, я хочу предложить помолиться. Я все о себе рассказал. Знаете, кто я и как женился, и сколько у меня детей. Друзья, я хочу, чтобы мы помолились. Я вообще понимаю, что нелегко вот в такой беседе, в таком собрании помолиться, высказать так вот откровенно свои чаяния. Все-таки еще два стана. Братья здесь, сестры здесь. И Бог знает, как завтра будут слаживаться обстоятельства или отношения. Но здесь есть очень хороший принцип вот в наших взаимоотношениях с Богом. Христос говорит: кто не постыдится меня, того не постыжусь и я перед Отцом моим Небесным. Нам без посредника, друзья, не войти в Царство Божие. И Христос взял на себя эту роль посредника, пришел, совершил искупительную миссию и сегодня знает, как искушаемым помочь. В любой ситуации Он готов так вот поддержать нас. Но что удерживает нас вот от этого ходатайства или этой посреднической помощи? Наш стыд, ложный стыд. Вслух в церкви помолиться. О, смотри, как переживает. Конечно, вот. Ну, и разные суждения. Я не хочу интерпретировать, чтобы не как-то, ну, нехорошо высказаться. А тот, кто не постыдится Господа и выскажет Ему свое сокровенное, свою нужду. Да, понятно, в общем собрании все-таки у нас молитва, она, ну, достаточно ограниченная. Поэтому это лучше делать откровенно, это делать дома. И приобретать этот навык, когда за закрытой дверью можно сказать Отцу: в тайне, Господь, видя тайное, воздаст явно.